Глава 14. Мрак. Кромешная тьма. Лишь цветные пятна перед глазами. Призраки слепящих прожекторов. Мертвая тишина. Лишь эхо музыки в ушах. Отголоски бухающего транса. Пришла мысль. Если он и впрямь перенесся в прошлое, угасающее эхо и плавающие пятна — последние следы мира и века, исчезнувших из истории. Все сгинуло. Все голоса той сотни лет, все крики телесной и душевной боли, лепет и рев, шепот и пение — все ушло. И все же музыка Ивисы и световое шоу остались. Ивиса — остров архипелага Балиарские острова в Средиземном море, принадлежит Испании, международный курорт, известный клубами, где исполняется электронная музыка самых разных направлений, больше известен под искаженным названием Ибица. Силок чувств ненадолго их удержал. Они быстро угасали, но секунду-другую еще жили. Единственное чувственное эхо целого века неустанных человеческих устремлений. И еще мятный вкус помады. Он тоже остался, вместе с ощущением поцелуя. Так что, он на том свете? Или всего-навсего в иной части пространства? Заблудился в ньютоновой петле, и завис незнамо где? В каком-нибудь странном лимбе? Дурь собачья. Никуда он не перенесся, просто вырубился. Либо полиция накрыла тусовку и отключила генератор. Вот почему тишина и темнота. Ладно, а куда подевался народ? Пальцы сами собой сжались в кулак, ногти чуть не пропороли кожу. Такого еще не бывало, однако помогло сосредоточиться. Стентон рискнул подать голос. «Алло, профессор Макласки?» Никто не отозвался. Тишина сгустилась до звона в ушах. Стентон разжал кулаки и понял, что у него дрожат руки. Усилием воли он унял дрожь, потом из кармана куртки достал фонарик. Момент истины. Так, одно уж точно осталось неизменным. Арочный свод, на фоне которого возникла девица вместо рухнувшей Макласки. Темный кирпичный альков. Он в том же подвале. Но один и в полной темноте, если не считать луч фонарика. Свело живот. Стентон с трудом сглотнул. Казалось, сейчас его вырвет. Он посветил вокруг себя. Повсюду толстый слой пыли, вековой пыли. Ниша, в которой прежде обжимались парочки, сейчас забита старинными бутылками. А вон деревянный стул возле стола, затянутого паутиной, и со следами крысиных зубов. Тот самый, только не сломанный, стул, который совсем недавно Стентон использовал как метку. Совсем недавно? Этим вечером? Или 111 лет вперед? И если так, будущего больше нет. Он прибыл, чтобы его создать. Неробкого десятка, в критических ситуациях кремень Стентон владел собой, как никто другой. Но сейчас и он поплыл. Его слегка качало, голова кружилась. «Макласки!» — позвал он, уже зная, что не получит ответа. И не получил. Затем он сделал нечто совсем неожиданное для человека, который только что пересек какой-то неведомый рубеж. Достал смартфон. Стентон сомневался, что аппарат заработает, но тот включился. Фонарик и смартфон работали на аккумуляторах, заряженных в другой вселенной. И не беда, что рано или поздно энергия иссякнет. В рюкзаке лежала зарядка. Дрожащим пальцем Стентон пролистал меню и ткнул в семейный альбом. Вот она. Они. Кэсси и дети. Улыбаются во тьму, освещая его лицо. Как некогда освещали его жизнь. Чуть-чуть прибавилось сил. Если он и впрямь попал куда надо, то последнее эхо исчезнувшего века — вовсе не свет и музыка случайной тусовки, но уцелевшие бесценные образы любимых. Они по-прежнему с ним, в его сердце и последнем на земле смартфоне, а также первым. Стентон выключил и спрятал аппарат в карман. Пора начинать то, что предначертано судьбой. Миссию. Дело Хроноса. Зажав фонарик в зубах, Стентон наклонился за рюкзаками. Луч описал дугу и высветил Макласки, распростертую на полу. Она так горела желанием отправиться в прошлое, что даже теряя сознание от сокрушительного удара, как-то исхитрилась упасть в Ньютонову караульную будку. Стентон пригляделся. Дышит. Значит, жива. Он опасливо обежал лучом неподвижное тело. Вдруг какая-нибудь конечность оказалась за границей будки, и перемещение во времени ее ампутировало. К счастью, все было на месте. И ноги в шерстяных чулках, обутые в грубые коричневые башмаки, и короткопалые пухлые руки, испятнанные никотином. Макласки транспортировалась целехонькой. Целеустремленность, повергавшая в беспросветный ужас экипажа женских четверок и восьмерок и сделавшая ее первой женщиной-деканом, сослужила ей добрую службу. Она втиснулась в караульную будку, и никуда от нее не деться. Присев на корточки, Стентон попытался определить степень ее повреждений. Рана на затылке не кровоточила, но это еще ничего не значило. Вполне вероятен ушиб мозга и, как следствие, повышение внутричерепного давления. Бутылки из-под шампанского способны нанести серьезный урон. Стекло-то толстое. В избежание отека мозга нужен лед, и как можно скорее. Невероятно. Стентон перенесся в прошлое ради спасения десятков миллионов жизней, а вынужден вожжаться с одной эгоистичной старухой. Может, прикончить ее? Придушить старую ведьму, а труп, обряженный в твид, спрятать в темной глубине катакомб. А что? Она не имела абсолютно никакого права быть здесь. Она подвергала риску миссию, о которой на словах так истово пеклась. Она обуза. Опасная обуза. Макласки тихонько заурчала и пустила струйку слюны. Стентон знал, что не убьет ее. Он не убийца. Кроме того, он любил эту старушенцию и в глубине души был рад компании. И тут его осенило. Сумка. Слишком большая, даже по меркам Макласки. Прям какой-то вещмешок. Он открыл сумку, посветил в нее фонариком и сразу увидел запечатанный конверт с грифом Министерства иностранных дел. Удостоверение Стентона от 1914 года лежали в точно таком же конверте. Подлая старуха действовала не спонтанно. Она все продумала заранее. Конечно, она не планировала прибыть в 1914 год в полной отключке. Не предполагала, что полуголая турчанка съездит ей бутылкой по башке. Очередная победа романтиков. У истории нет никакого плана. Однако пора вылезать из подвала. И что потом? Кто знает, что там, за дверью? И впрямь Стамбул 1914 года, Константинополь. Стентон все еще не мог в это поверить. Все равно, как обнаружить, что на маленьком астероиде в форме подвала летишь в космосе. Из малого рюкзака Стентон достал медицинский набор. Карбонат аммония мог послужить нюхательной солью. Нельзя так резко приводить человека в сознание, но не было иного способа поставить Макласки на ноги. Если тащить ее и поклажу, незаметно из дома не выберешься. От нашатыря старуха слегка очухалась. Глаза ее открылись, челюсть отвисла. Стентон ладонью прикрыл ей рот. «Делайте, как я скажу, профессор», — строго прошептал он. «Не разговаривайте, молчите, просто делайте». Все еще очумело, Макласки вряд ли сознавала, что происходит, но приказ, похоже, поняла. Во всяком случае, подчинилась. Стентон вздернул ее на ноги. Опять зажал зубами фонарик, в одну руку взял все три сумки, другой обхватил Макласки за талию и потащил к двери. Добравшись до нее, прислонил профессора к стене и полез в карман за отмычками. Рыцари Хроноса, снабдившие его этим инструментарием, заверяли, что он откроет любую дверь, существовавшую в 1914 году. Однако данный замок изготовили в начале XVIII века. Интендант Ордена Хроноса учел это обстоятельство и выдал Стентону аэрозольную силиконовую смазку, которой тот и воспользовался. Отмычка сработала. К счастью, дверь открывалась внутрь, поскольку снаружи она была забаррикадирована шкафом, который Стентон сдвинул в сторону. В нос шибанул запах дезинфекции и ванили, намекавшей на морфий. Больница. Макласки задергала носом и пробормотала.
«Морфий! Ньютонова, мать ее, больница! Сказано же молчать!»
— яростно прошипел Стентон.
Если нас примут за взломщиков и упекут в стамбульскую тюрьму, не видать нам Сараева, глупая вы женщина!»
Макласки уронила голову на грудь и приложила палец к губам. Похоже, она все уразумела, но ее состояние внушало опасение, что такая понятливость не продлится долго. Опять возникла мысль бросить ее. Вот же нелепость. Ведь сейчас надо все спокойно обдумать, проникнуться головокружительным выводом, что Ньютон оказался прав, что прежняя жизнь исчезла. Время перезагрузилось, и последние 111 лет вновь стали будущим. Но он ее не бросил. Для него это было столь же невозможно, как убить ее. Стэнтон вывел старуху из подвала и снова прислонил к стене. Потом вынес сумки, запер дверь и вернул шкаф на место. Та же самая лестница. Это бесспорно, хотя состояние ее гораздо лучше, нежели 45 минут назад. Может, и хорошо, что приходилось возиться с Макласки. От старухи разило табаком и винным перегаром, но это помогало отвлечься от невообразимости ситуации. В конце лестницы была еще одна запертая дверь, с которой отмычка справилась легко. Секунда-другая, и они стояли на первом этаже дома. Стэнтон прижал ладонь к губам Макласки и выдохнул. Чш. Музыка. Какая-то опера. Звук шершавый, скверный. Граммофон. Стэнтон посветил фонариком в коридор. На стенных крючках сестринские чепчики. Инвалидное кресло, каталка. Двери по обеим сторонам коридора. Из одной приоткрытой полоса неяркого света. Поддерживая Макласки и стараясь не греметь сумками, Стэнтон медленно крался по коридору. В приоткрытую дверь он увидел молодую медсестру за столом. Удачно, что она поклонница оперы. Стэнтон вдруг понял, что смотрит на живую душу, которая умерла за десятилетие до его рождения. Поистине, еще никто с подобным не сталкивался. Девушка поерзала на стуле. Почему-то хотелось рассмотреть ее лицо. Первое лицо из нового мира. Из старого мира. Но девушка не доставила этого удовольствия, не обернулась. Подперев рукой подбородок, она сосредоточенно читала. Стэнтон с Макласки двинулись дальше. Разумеется, планировка особняка во всем отличалась от планировки дома, по которому час назад они пробирались, но ориентация по сторонам света не изменилась, и Стэнтон знал, где выход на улицу. Все было спокойно. Граммофон стих. Временами откуда-то издалека доносился стон или вскрик. Похоже, на первом этаже была только дежурная сиделка. Стараясь действовать быстро, но бесшумно, Стэнтон отыскал выход. Он уже хотел взяться за ручку, когда дверь вдруг распахнулась. На пороге стоял человек с аккуратной бородкой в цилиндре и фраке. Неожиданная встреча его несказанно удивила. Холодный ночной воздух одарил находчивостью.
«Матушке стало гораздо лучше», — по-английски сказал Стэнтон. «Я думаю, ей нет нужды оставаться здесь на ночь».
Подхватив Макласки, он миновал опешившего человека, спустился с крыльца и зашагал по улице. Солдат в чистом поле, обремененный раненым товарищем и тремя вещмешками. Требовался извозчик.